Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 9 минут, вторник, декабрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, минус 3 ощущается как минус 7. Сегодня день покорения вершин, пишет Алексей Кузнецов. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Руден. Доброе утро. Так что, с подлодкой в Новороссийске? Фейк, говорит Василий. Значит, фейк. Здравствуйте, пишет Мельникова Елизавета. Здравствуйте. О текущей ситуации в Европе, пишет Поляков. Вы, наверное, какое-нибудь фото отослали, а у нас бот фото не принимает, у нас только текст. Очередные красные линии прорваны. Доколе, пишет Денис. Вы о чем? Начинаем все позже и позже каждую передачу, а мы ждем, пишет Игорь. А вы на дороге как ездите? Это невозможно вообще. Что сегодня устроили? Вы когда резину-то поменяете на зимнюю? Вот такой вопрос. Не к вам конкретно, Игорь, а к другим участникам движения. Это что-то с чем-то, это просто вообще какой-то трактор едет непонятный, просто трактор. Вот куда едет трактор по шоссе утром, мне просто интересно. Трактор, какой-то дальнобойщик посреди города непонятный, какой-то ДТП, какие-то росгвардейцы спешат с сигналами. Куда они спешат, росгвардейцы, в данный момент, вот, кого они спасают? Что за вброс был на выходных? Фото зели в Купинске. Ну, вброс от Зеленского снял на Зеленке где-то или там ИИшный. Еще было такое же видео, не Зеленский, а Битлз возле Стеллы в Купинске. Поэтому не парьтесь. Доброе утро. Может, на улице плюс 27 чуваки в тачках, в футболках сидят, пишет Виталий. Да у них просто подземные парковки. Они сели, в футболке доехали туда-сюда. 90% мирного плана, который согласовали украинцы с США, похоже на капитуляцию России, пишет Empty Words. А чего вы паритесь по поводу того, что украинцы согласовали с США? Я не понимаю. Если нас не устроит то, что они согласовали, нас это не устроит, поэтому какие проблемы-то, я не понимаю. Очередная жена депутата Тольятти отличилась о рождении ребенка в Чили, пишет Тирант. Честно говоря, не очень знаю эту историю. Скиньте, пожалуйста, ее нам в Телеграм, говорит МСК-бот, чтобы я хоть понимал, кто чем там отличился. Там, потому что за всеми женами депутатов в Тольятти я не слежу, если честно. Я вам даже больше скажу, я ни за одной не слежу. Мне настолько безразличны депутаты в Тольятти, насколько может быть что-то безразлично в этой жизни. Но если там что-то такое особенное, что вас так сильно зацепило, то, пожалуйста, расскажите. Люди работают, пишет Мельникова Елизавета. Да прям работают. Видел я, как этот трактор работал, ехал, ничего, не собирал ничего, просто едет по трассе вот зачем-то. И таксисты не знают, как его объехать, вообще не знаю. Не знаю, как объехать трактор? Ну, никак не объедешь трактор, все, за ним едут, что-то куда-то рыщут по этой полосе, не знаю, как, ну что, что вот, едет трактор, что делать? Надо это консерва в Купинске с Зеленским. Конечно, Василий, другое дело, что консерву-то выпускать уже, наверное, смысла не было, именно потому что она протухла. Еду каждое утро в центр через каменный мост, посередине стоит тигр с пулеметом и солдатами, пишет Игорь. И чего, Игорь, теперь всем будем рассказывать, что ли, я не понимаю? Так, трупы НАТО и ЕС будут обеспечивать перемирие. Переводчица Зеленского неправильно перевела английское слово troops, войска, пишет Сергей. Абсолютно верно, и это у меня есть в канале Макс. Вчера ночью выкладывал. Ну, на самом деле, получается, вы говорите, неправильно перевела переводчица. Почему неправильно? Она как раз правильно перевела. Они неправильно говорят, а она правильно переводит. Она все правильно поняла. Ага, хочу, чтобы у моего ребенка был сильный паспорт Чили. Ее слова, пишет Василий. Ну, что сказать. Депутаты в Тольятти, видимо, не самые, так сказать, осведомленные люди. Во всяком случае, не все. А относительно их жен, так уж совсем все плохо, наверное. Не, ну давайте честно, ну мало ли тупых людей, что ли? Ну прям много тупых людей. Могут быть тупые люди среди жен тольяттинских депутатов. О, да. Могут быть тупые люди среди тольяттинских депутатов. Да, конечно. Среди депутатов Госдумы могут быть тупые люди. Я не думаю, что он хоть один есть такой. Ну, гипотетически такое может быть. Давайте про АвтоВАЗ, пишет Игорь. А то про войну надоело. А про АвтоВАЗ не надоело. Там прям все меняется все время. Гораздо интереснее, платит ли Яндекс.Музыка деньги явным русофобам, деньги за прослушивание, например, там какие-нибудь Quest Pistols, пишет Тараторка. Ну, по логике отчисления-то должны идти, насколько я понимаю. Они не тупые, они оборзевшие, пишет АК. А город Тольятти раньше назывался Ставрополь на Волге, пишет Алексей Кузнецов. Да спасибо большое, да, мы тоже обладаем такой возможностью заходить в интернет и там читать, как раньше назывался. Но, тем не менее, спасибо, что информируете. Вот. Самое интересное, почему он называется Тольятти, да, этот прекрасный итальянский город. Вот. Почему так? Потому что мы сильно дружили с итальянскими коммунистами. Они не тупые, они оборзевшие, пишет АК. Кто-кто-кто? Подождите, я пропустил, я забыл, кого я назвал тупыми, поэтому не могу вспомнить теперь, кого вы называете оборзевшими. Жена депутата хочет какой-то паспорт. А, вот, да-да-да, спасибо большое. Так, они не тупые, они оборзевшие. Нет, они тупые. Нет, они тупые, потому что если бы они были умные и просто оборзевшие, как вы говорите, они бы все делали так, что у них и паспорт был, какой они хотят, и при этом вы бы ничего не знали. Поэтому они тупые. Их заявление – это заявление тупых людей. Они оборзевшие, конечно, это понятное дело, но в первую очередь они тупые, потому что очень много есть оборзевших людей, при этом хитрых, хитроумных, я бы даже сказал, и вы ничего о них не знаете. И они все делают то, что им нужно делать. А люди, которые об этом заявляют, а я хочу сильный чилийский паспорт, они просто тупые. С другой стороны, не забывайте, что депутаты, дело такое, это выборная же история. Тут надо понять депутата, от кого он, куда он там выдвигался в Тольятти, от кого выдвигался. А то, может, это вообще самовыдвиженец. Тогда вопрос возникнет следующий. Если, допустим, я просто не знаю, как у них там эта выборная система в Тольятти устроена, условно говоря, как там в Италии. Короче говоря, а то он может быть самовыдвиженец, может быть, он местный какой-нибудь, важный, так сказать, общественник, его очень сильно, может быть, любят общественность, и эта общественность, может быть, за него каким-то образом голосовала где-то, даже не знаю, а может, еще что-нибудь. «Я вам скинул жену», пишет Федоров. Так, цитата или что вы мне скинули? Или мне просто фотографию скинули? Фотографию можете даже не скидывать, он не принимает фото, бот, еще раз. Как не принимает фото? Сколько раз отправлял, если ведущий читал сообщение, то и фото было видно насчет вот этого видео, да, пишет Андрей. Нет, нет, ну, может, фото принимает, видео не принимает. Ну, короче говоря, вот у меня только текст. Никаких фото от вас сейчас вот нет, никаких видео тоже нет. Это, так сказать, мы спасаем себя от ваших дикпиков. Вот все, если так коротко. По-моему, хотя фото, по-моему, А вот пришлите какие-нибудь фотографии. Вот присылает он фотографии. Вот сейчас вот киньте фотографии. Кидаю фотографии. Видео точно не принимает. Депутаты от ядра шли по спискам. Опять партия власти позорится, пишет Костя Избинтина. Все понял. Изгнать всех. Изгнать, с позором абсолютно изгнать, за жену, за чили, за паспорт сильный, всех изгнать к чертовой бабушке. Нельзя партии власти, особенно в предвыборный год, да, 26-й, важный год, вот так вот попадать в такие ситуации, с такими какими-то глупыми региональными депутатами и глупыми женами. Все, всех выкинуть. Да-да, закидали дикпиками, отключили мультимедиа, пишет Kiss Shadow, да, все. Уже не... Видать, пишет Сергей Зет. Не видать, просто вот ну, написано «видать» и больше ничего. Короче говоря, видать, это отключили, нет фото больше, да? Что, действительно, дикпиками закидали? Да? Ну, я знаю, кого атаковали. Красивых атакуют, конечно. Женьку Волгину, наверное, атаковали. Вот-вот, ну, доигрались, все, сидите теперь, сами себе отсылайте, сами любуйтесь, все. А было так хорошо, можно было фотографии писать. Точно! Вы же мне присылали фотографии своей приборной там, панели автомобильной, там, насколько холодно или не холодно. Да-да. Какими пиками закидали, пишет Андрей. Ну, дикпиками закидали, наверное, в определенный момент. Атом от КамАЗа начинает продажи. Что почем, пишет Василий. 4 миллиона со скидкой 3, примерно, Василий, поняли, да? Госсубсидия делает так, что 3 миллиона. Вот. Так, мой дикпик видно, пишет Александр. Нет, Александр, ничего не видно, смотрите, вообще, ну, ничего не проходит. Опять ВК не работает, пишет Лина. Да-да, ВК не работает. Вот, даже чихом подтверждает. Евгений у нас как бы то, что ВК не работает. Есть такие проблемы. Так, мы выяснили все самое главное. Первое, значит, тольяттинский депутат плохо выбирал себе жену. Ему надо либо развестись, либо, так сказать, уйти. Это первое. Второе, всех надо наказать, кто в партию власти проник ради власти, а не ради того, чтобы сделать нашу жизнь счастливее и прекраснее. Дальше, значит, дикпики не проходят у нас по сообщениям. Внимание, внимание. Вот, а нюцы, девчонки, может быть, попробуем нюцы, потому что, может быть, на конкретно дикпики не проходит. Нюцы, может быть, подскидываете. Вот, попробуйте тоже. Проходит, не проходит. Вот, то не проходит. Что еще самое важное мы выяснили? Что-то еще мы очень важное выяснили. Что делать, если супруга запрещает слушать программу Алексея Гудошникова, пишет Артур. Ну, Артур, ну, супругу... Ну, как, посмотрите, семья – это главное. В общем, супругу, конечно, надо слушать иной раз. Но, с другой стороны, тут же как это, понимаете, сегодня Гудошникова нельзя слушать, завтра что? А завтра что? Понимаете, да? Завтра вот она, вот что вам Артур скажет? И что вам придется делать тогда? Это же, вы понимаете, она возьмет какой-нибудь чилийский паспорт, скажет, чтобы у нее сильный паспорт был у детей. То есть тут надо иметь вот некую такую, ну, правильную, правильный баланс некий, да? Вы определитесь, скажите, я, смотрите, я не пью, я не курю, я там, не знаю, в гараже не пропадаю с мужиками. Вот, единственная моя отрада, так сказать, это программа Алексея Гудошникова. Так что будь добра, любимая, вот так и так. Вот Гудошникова слушать буду, допустим. Или, ну что, потом как-нибудь там, потихонечку. Вы главное, вы как, вы на всю катушку слушаете? Может быть, просто в наушниках, я не понимаю. Да и потом у вас красавица и умница жена наверняка, Артур. Ну вот разве может быть по-другому? Вот, что ей вообще может не нравиться в моей программе? Она наверняка красавица и умница, она прекрасно понимает, что если уж кого-то и слушать, то Гудошникова слушать, а кого еще слушать? Ну вот наверняка, наверняка. Просто, наверное, какое-то настроение было не то. Вы ей так и скажите, Гудошников говорит про тебя, что ты красавица и умница, и все правильно говоришь. Ну вот это вот, значит, слушать буду все равно его. Да, вот в конечном счете, а кто еще это говорит? А кто еще говорит, что жену надо слушать, да, что надо с ней по-доброму, что любить надо жену? Вот кто это говорит? Никто не говорит. Сейчас никто не говорит. Говорит, женщина, говорит, иди вари щи, говорит, и все, понимаешь? И только вот Гудошников говорит, женщину надо прислушиваться там и так далее. Там, ну, хотя бы там, раз в день надо прислушиваться к женщине, правильно? Хотя бы раз в день прислушиваться, да? Ну, или как бы делать вид, что ты прислушиваешься вот так вот, глаза вот так. Вы знаете, я это умею делать профессионально. Я умею вот так вот сидеть и делать вид, что я слушаю, что человек говорит. У меня это очень хорошо получается. Вы вот ни разу даже не замечали, что на самом деле я в этот момент не слушаю. Вот никто, ни в одном эфире не замечал. Я просто сижу, смотрю вдаль куда-то и думаю, да, так, интересно, погоди. Это, то есть, получается, снег уже выпал, значит, а все-таки шиповку-то я, наверное... А человек что-то говорит, я потом говорю, это очень интересное замечание, спасибо вам огромное. Вот вы тоже научитесь. Всем депутатам и слушателям прослушать песню про Стеньку Разина, пишет Василий. Опять слушал Гудошникова тайком, пишет Александр. Слушать программу Алексея Гудошникова в гараже, пишет ВЛ. Конечно, напился весь... Вот, валяешься там в гараже и слушаешь. Тоже, конечно, важно, потому что, а кто вас будет хулить? Вроде правильное слово. Хула, да, проверочное вроде бы. Тогда вы, за то, что вы вот так вот пьяный в гараже валяетесь-то. Когда, так как вы, когда сообщение читаете, то так же делаете, пишет гном. Как? В смысле, я внимательно читаю ваше сообщение, к счастью. Так, что за ахинею вчера нес на звезде Олег Царев, пишет Василий. Не, подожди, это я не знаю, что за ахинею. Ну, в смысле, я видел, конечно, и слушал внимательно Олега Царева, безусловно. Но он рассказывал каких-то своих там, ну, в смысле, украинских, вот этих внутриукраинских, не своих, а внутриукраинских каких-то спорах, там, кто кого убил, кто кого не убил, там, кто кому грозил, кто кого преследует. Я вчера, ну, как бы, и как всегда, я всегда сложно это все воспринимать. Понимаю, с той точки зрения, что мне, в общем-то, все равно, конечно, кто там кого как на Украине будет преследовать или не преследовать. Но, понимаете, не все же такие, как я. Кому-то важно, и надо учитывать интересы этих людей. А так, информированность высокая, это прекрасно. Вот. А как напился? Утром же передача идет, пишет ДК. Сильно напился, видать, с вечера еще валяется там, понимаешь? Вот уже. Три года не пью, перешел на Гудошникова, пишет Александр. Вот видите, как полезно, Артур, вот передайте жене, расскажите. От майонеза многие отказываются, понимаете? А кого слушать, Гудошникова и Майкла Джексона? Неприятно, конечно, шеф-комендор в этом ряду находиться. Майкл Джексон все-таки странный человечек, как мне кажется. Слушаю вас еще со времен, 2008-го, из какого-то там Хорошовки, когда еще сидели, были более развлекательные, но спасибо, что привлекает, интерактив остался, пишет Александр. Мы никогда не были более развлекательными, мы всегда были более новостными. Я не работаю на радио с 2008 года. Александр, вообще, о чем вы говорите? Мужик тугим узлом совьется, но если пламя в нем клокочет, всегда от женщины добьется того, что женщина захочет, пишет Павел. Мне карта про Северск понравилась. А чья она? Пишет Мельник Верзет. Честно говоря, индийская, если честно. Вы про эту карту, где Северск обозначен не тот Северск, который мы освободили, а где-то на севере у нас обозначен Северск. Одни и те же подпевалы. Слушать противно, пишет Денчик. Ну да, вот новый подпевала. Давайте вас послушаем. Вы как новый подпевала? Скажите, бахните что-нибудь. А вообще-то, если некоторые слушатели годами вместе с нашей радиостанцией, с нашим прекрасным коллективом, который, ну, конечно, меняется, но тем не менее, вот, идут сквозь годы, да, вот годами слушают, это же говорит о том, что мы... Что мы... Вот так вот... А Игорь говорит, давайте про мирный план европейцев, они там намутили, конечно. Давайте так, сразу к основному перейдем, Игорь, да, смотрите, что по совокупности знаю, исходя из тех мнений, которые я собрал, мнения, основанные на аналитических, как утверждается, данных. Первое, европейцы никакого мира с нами не хотят, раз. Два, европейцы хотят воевать руками украинцев. Три. Европейцам нужны деньги на то, чтобы воевать руками украинцев с нами, но у них все меньше и меньше денег, и у них вообще большие проблемы с этим. Четыре. Мобилизационный ресурс теоретически у Европы большой, но при этом люди на данный момент, так сказать, воевать не хотят, потому что не видят смысла воевать. Какой там у нас пункт уже? Четвертый или пятый? В общем, следующий пункт, европейские так называемые лидеры, видимо, думают в какое-то время каким-то образом вот этот вот дух войны пробудить в европейцах. И еще один пункт, многие считают, что у них ничего не получится. А, и еще один пункт, Дональд Трамп хочет обезжирить Америку, потому что сам находится в тяжелейшем финансовом положении, и ему надо свое финансовое положение поправлять. А за счет кого поправлять свое финансовое положение? А вот же за счет Европы, потому что, собственно, за счет России свое финансовое положение особо-то и не поправишь, за счет Китая тоже, наверное, не получится. Поэтому вот она, Европа, которая типа союзник, но уже теперь и не союзник, а в какой-то момент как будто бы конкурент, и этого конкурента надо пустить под нож. Собственно, это и происходит. И я думаю, что если мы исходим из тех данных, которые, ну, не данных, так скажем, а мнений, оценок, которые я сейчас изложил, поверьте мне, это не мои личные оценки, это совокупно то, что я услышал и вот выдал вам сейчас. Вот если исходить из этого миропонимания, то получается, что, ну, все, как бы... Ситуация такая, что какая разница, что они там предлагают? Ну, ничего там предлагают, но они хотят, конечно, воевать. Может, проще нам и Трампу скинуться и купить Украину и Зеленского с потрохами? Они же до денег жадные, пишет Юрий. Невозможно купить то, что уже 100 раз продано. Это бесполезное абсолютно занятие. То есть, смотрите, американцы купили Украину в определенный момент. Вот, и сейчас они Украине говорят, так, давайте тормозите, потому что то, что мы купили, русские отвоевывают потихонечку. Это как бы неудобно для нас, давайте тормозите. А украинцы такие, а мы не будем тормозить. И тут европейцы подключились. А мы тоже вот считаем, что не надо тормозить, надо как-то по-другому. Мы тормозить надо Россию, там принуждать чему-то и прочее. Ну, вы поняли. Поэтому американцы пытаются, на мой взгляд, это уже на мой взгляд, спасать свои активы в том объеме, в котором есть здесь сейчас, потому что дальше эти активы будут сокращаться на Украине. Украина уже распродана несколько раз, там, европейским странам, неевропейским странам, Америке, кому бы то ни было, она вообще распродана. Ну, вот такая ситуация. Началась зажировка Трампа, что ли? Ну, о, спасибо. Так, так Соловьев требует идти на Берлин и Вену. Его видосики портят в буржуйских каналах, пугая европейских жителей. Русские вот-вот нападут. Ну, как так? Пишет Мышел. Не, ну, а что, ну, я не знаю, насколько идти, но вот хотя бы бомбить Берлин и Вену, вот, мне кажется, вы бы и не отказались, Мышел, нет? Слушайте, то, что они там постят, ну, пусть постят дальше. Я не думаю, что они прямо, знаете, исходя именно из того, что заявил Владимир Соловьев, начинают или не начинают реализовывать свою стратегию. Стратегия у них давнишняя, давно они хотят нас разорвать в клочья, давно они хотят получить наши ресурсы, эту они стратегию реализовать пытались последовательно, собственно говоря, украинский Майдан, да и не только вот тот Майдан, да, 13-14 год, но и до этого Майдан, это все происки этих всех западных стран, которые хотели через Украину, создав из нее антироссию, столкнув с Россией, разрушить Россию и получить доступ к всем возможностям, которые предоставляет Россия в этом смысле, да, как территория, не как страна, как страна мы им не интересны. Как территория мы им интересны за счет того, что у нас есть ресурсы. У них, у многих просто ресурсов нет, собственно говоря, это много раз уже сказано и еще раз доказано тем простым фактом, что как только Европа перестала у нас покупать углеводород по той цене прекрасной, которую мы им предлагали, у них начались проблемы с промышленностью. Вчера вот завод Volkswagen, например, закрыт, 38 тысяч человек на улице оказались, все, некуда им деваться. Это, например, в Германии. А есть еще и другие страны, которые тоже влезают в долги и, собственно, непонятно, как из этих долгов выбираться. Наверное, думают, что война все спишет. Ну, посмотрим в этом смысле. Ну, вот как-то примерно так. Путь с наименьшим сопротивлением — это купировать верхушку Четвертого Рейха через Орешника, и европейцев спасем, и самом деле далеко, и самым далеко не надо, чтобы это ни значило, просто далеко не надо. Так, купировать через Орешник, а? А где? А, да, я просто заснул. 8.31, новости, и потом продолжим. Восемь тридцать восемь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Студия Алексей Гудошников. Здравствуйте. А на чем мы с вами, дорогие друзья, остановились в наших мыслях, в наших рассуждениях? Да? По моим ощущениям, у Европы только два пути. Это либо начать войну с Россией для того, чтобы скрыть все украденные и потраченные деньги перед своими гражданами, либо получить негатив от своего населения, отчитаться за каждую потраченную монету на Украину, иначе говоря, сказать своим гражданам, что им теперь придется платить за все в своей стране цены X2, дабы восстановить бюджет страны, пишет Артем. Ну, я знаю такую оценку. Я единственное не понимаю, как бы, в чем здесь вилка вообще и в чем она заключается. Вот, если честно. Нет никакого, у них два пути, у них есть один пути. Один пути у них называется верная смерть. Ну, то есть, только единственная смерть может быть в одиночестве, а еще они могут встретить ее с улыбкой. «Меня забанили? Меня забанили? Меня забанили?» — три раза спросил Серк. Серк, вот честно, когда человек по три раза отправляет одно и то же сообщение, он, конечно, рискует быть забаненным, даже если он спрашивает, забанили его или нет. Может быть, сразу перейдете к теме? Так, не, Баканов, не Баранов, глава Роскосмоса. А я что, говорил что-то про Баканова или что? Я не понял. Александр, я ничего не говорил. Путь с наименьшим сопротивлением — это купировать верхушку Четвертого Рейха через Орешник. А, да-да, вот-вот, дело техники, да-да-да-да-да. Вот на этом-то мы остановились. Так, купировать верхушку какого-то там Рейха через Орешник. Честно, честно, не могу вам ответить на вопрос, почему бы этого не сделать. Это первое. Второе, предположим, что по какой-то причине этого нельзя сделать или не нужно этого делать. Третье, могу предположить, что это может ничего не поменять по той простой причине, что они и так ничем не управляют. С другой стороны, нам всем четко дают понять, во всяком случае, изо всех сил пытаются изобразить, что там Украина как-то там перечит американцам и еще что-то. Ну, в конечном счете, а почему бы американцам томагавками не дать по банковой? Смотрите, если они такие несговорчивые, дали бы томагавками по банковой, да и все, и весь вопрос. Вообще классно было бы. Представляете, какая неожиданная была бы история. Все же американцы считают, что Украина уже ими куплена, поэтому могли бы и по банковой дать. Нам, может быть, отчасти жалко, а им-то явно не жалко. Неужели американцы как-то особенно относятся к украинцам, как-то, ну, допустим, лучше, чем к японцам? Мне кажется, нет. Поэтому хотя бы томагавками, хотя бы по банковой, почему бы и нет. Некоторые политики говорят, что вся Европа нацисты. Что думаете, пишет Екатерина? Ну, Екатерина, они, конечно, не нацисты в том смысле, что они не национал-социалисты, да? Вот. Но они, так сказать, как бы их правильно-то охарактеризовать? Они, наверное, я полагаю, все-таки считают себя лучше других. Вот в чем дело. И в целом даже, наверное, не конкретно каких-то, не каких-то обобщенно других, а прямо конкретно лучше нас. И они прямо вот считают, что мы вот, сказать, должны бы им подчиниться. В силу того, что им нужны ресурсы, а непонятно, откуда эти ресурсы брать. Да и вообще, с какой бы стати мы должны доминировать там на их континенте, так скажем. Они должны доминировать. Такая какая-то, мне кажется, логика у них. При нынешней верхушке разведывательные каналы налажены, уберешь верхушку, каналы нарушатся, пишет Вячеслав. Возможно, возможно, Вячеслав. Я же вам с этого и начал, что для меня, в общем-то, загадка, зачем и для кого, и чем, и почему нужна украинская так называемая верхушка вообще. И, собственно говоря, почему бы в самом начале специальной военной операции туда бы не бахнуть было. Ну, как-то вот так. Нет у меня ответа на этот вопрос. Не буду здесь пытаться изобразить, что я знаю конкретно, что и как в этом смысле. Ну, то есть для меня это в целом непонятно. Темный лес, загадка, загадка. Я ответа на эту загадку не нашел, и в ближайшее время есть такое ощущение, и не найду. Может быть, это, конечно, говорит о том, что я и не искал ответа на эту загадку. Но в Конгрессе США снова зазвучали предложения дать Украине дальнобойные ракеты, потому что переговоры переговорами, а разговоры все по-прежнему идут о дальнобойном оружии против России, пишет Артем. Ну, конечно, идут, всякое идут разговоры. А наши бойцы идут вперед. А у них идут разговоры. Ночью на «Звезде» был документальный фильм про хирургов. Это просто волшебники делают сложнейшие операции на сердце раненым на СВО. Это фантастика, пишет Василий. Да, вообще все сюжеты, которые я когда-либо видел о том, как работают сейчас наши врачи в зоне проведения специальной военной операции, это, конечно, что-то фантастическое, настолько важное и нужное дело, и настолько сложное делают эти люди. И благодарность им самая-самая-самая большая, безусловно. Но сейчас же картина нужна, и Украина в этом преуспевает. Картинка в кавычках нужна, и Украина в этом преуспевает, пишет Юрия. Какая картинка, в какой картинке Украина преуспевает? Просто на всякий случай уточняю. Вы имеете в виду картинка распада или картинка какая? Да? Европу нужно втягивать в войну сейчас, а не потом, когда они будут готовы, пишет рука-нога. Мы, что ли, их должны втягивать в войну? А нам это зачем? Мы что, хотим захватить Европу? Очень сомнительно, что мы хотим захватить Европу. Во всяком случае, ни разу ничего подобного не слышал от нашего руководства. Почему сохраняют руководство? Ну, первое, нас нельзя будет обвинить в военных преступлениях. Второе, какое руководство там бы ни было, диалога не будет, пишет Дмитрий. Дмитрий, смотрите, по поводу того, что нас обвиняют или не обвиняют в военных преступлениях. Откровенно говоря, не понимаю этого тезиса, потому что они все равно нас обвиняют в них. Это первое. Второе. Какое бы там руководство ни было, все равно с ним диалога не будет. Ну и хорошо. Вот. А зачем диалог? Все равно же нет этого диалога. Ну, не будет. Ну, нет и не будет. Может быть, какое-нибудь третье или четвертое или пятое руководство захочет диалога, кто знает. Я просто смотрю в этом смысле, конечно, ну, как бы сравниваю то, как у нас, и то, как, например, на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке сразу бьют в голову, сразу, именно в голову, никак иначе. Ну, вы сами все своими глазами видели. И ничего, смотрите, как-то переговоры какие-то в какой-то момент начались, и прям что-то как-то мир наступил на 1000 лет, судя по всему, как всегда, ну, там, на год хотя бы. Поляки в Жешуве построили огромный тоннель-ангар в зоне выгрузки, не позволяющий наблюдать, что там происходит. Все-таки боятся, что жахнем, пишет Виталий. Не знаю, наверное. Американцы давно могли остановить войну, не делают этого, значит, не до конца хотят, пишет Мельникова Елизавета. Американцы не хотят, конечно, на наших условиях остановить войну, потому что остановить войну на наших условиях, это значит проиграть для них, на самом-то деле. Как бы они там не изображали, что это наша война, не наша война. Вот, поэтому они, конечно, хотят на своих условиях, но при этом они понимают, что сильные, как они любят говорить, карты у нас, а у Украины сильных карт нет. И, соответственно, Украина на данный момент из-за своей тупости и упрямости, как бы, и говорят они нам, и изображают это изо всех сил, теряет американские территории, теряет американские ресурсы. То есть я вот одно и то же повторяю в этом смысле, именно потому что я именно так и считаю, то есть не то, чтобы... потому что мне просто нравится повторять. Я так и считаю. Американцы посмотрели, прикинули, поняли, что украинцы дальше будут терять ресурсы американские еще больше. Какие ресурсы я называю американскими? Все ресурсы, которые находятся на территории так называемой Украины, в тех границах Украины, которые сейчас, ну, как бы есть, вот, проходят по линии фронта, вот так скажем, да? Вот эти реальные границы Украины на данный момент. Ой, посмотрите, они стали чуть меньше. В эту же секунду. То есть и американцы такие почесали репу, говорят, так, ну, судя по всему, до Москвы-то вы уже не пойдете, да? Да и, судя по всему, и вы вообще никуда не пойдете, и максимум, на что можно рассчитывать, что вы будете медленно пятиться, а медленно пятиться вы будете по американским активам. Давайте вы лучше сейчас эти американские активы сбережете в том объеме, в котором уж есть. Поэтому пойдем с русскими договариваться вот, за наши американские активы. Вот. А русские, ну что, 25%? Ну, значит, 25% русским. А остальные 75%, допустим, наши, американские. Ну, тут всякие европейцы еще, естественно, приползли такие, подождите, а наши проценты? Но это их внутренний разговор. В любом случае, ситуация выглядит следующим образом. Американцам 75, нам 25. Вот как-то они так это видят, судя по всему. И поэтому им очень не хотелось бы, чтобы завтра было 70 на 30, а послезавтра 60 на 40, а потом 50 на 50, а потом 60 на 40 в обратную сторону, и 70 на 30, что-то в таком духе. Не хотят терять ресурсы. Не хотят. Хотят, чтобы это осталось в их руках. Хотят, чтобы это позволяло им обогащаться. Понимаете? Вот такая вот примерно ситуация. Решили в субботу вечером послушать радио, а там опять вы, повтор, послушали утренний эфир еще раз, пишет Екатерина. Ну и здорово, ну и здорово. Это очень хорошо. Европа нам нафиг не нужна, а вот сократить помощь Украине через геморрой Европы нужно, чтобы они хотели мира, а сейчас они требуют войны, пишет Руканага. Ну, смотрите, войны-то у них требует верхушка, и верхушка сейчас, я так понял, поддержки-то не имеет уже. Ну, то есть Макрон там 10-11% поддержки, Мерц 22%, ну и так далее. То есть европейские лидеры – это лидеры с самым нижайшим рейтингом на данный момент из всех возможных в мире, в принципе, и самыми высокими антирейтингами. То есть людей не устраивают эти персонажи все. И не устраивают они по многим причинам. Первое, потому что у них рушится экономика, естественно, кошелек волнует людей. Второе, люди пытаются найти, а почему эта экономика рушится. Некоторые догадываются, некоторые не догадываются. Европейские лидеры пытаются изобразить, что... экономика рушится, потому что злая, страшная Россия нападает и рушит эту экономику. Ну, у кого есть какое-то более-менее там серое вещество, понимают, что, в принципе, можно было бы с Россией торговать, и не было бы этих всех проблем. И промышленность бы себя прекрасно чувствовала, и много чего еще интересного, просто потому что у России есть энергоресурсы. Понимаете, какое дело? Нас долго обвиняли в том, что мы страна-бензоколонка, да? Ну, нам так вот сказали, вы страна-бензоколонка, вы никому не нужны, вы сырьевой придаток. Ну, и там добавили Запада. Мы такие, понятно, ну ладно, что, сырьевой придаток, сырьевой придаток. Сырьевой придаток – вещь важная. Без сырьевого придатка не будет всего остального. Нам посмотрели в лицо, сказали, да пошли вы. Вот так, ну, примерно. Ну, и от нашего сырья решили они каким-то образом хитромудрым отказываться. В итоге получили наше же сырье только втридорога от других стран. Вот, промышленность у них стала стагнировать, а где-то умирать окончательно. И вот такая вот ситуация вышла, что, оказывается, бензоколонку нужно уважать. Если уж ты кого-то называешь бензоколонкой, надо понимать, что твоя машина, она ездит за счет этой бензоколонки. Ну, не будет бензоколонки, оно не поедет, понимаете? Пренебрежительное отношение к сырьевому придатку приводит к тому, что у тебя, оказывается, нечем топить, просто у тебя нет ничего горячего, у тебя все холодное, и ничего не работает. потому что сырье – это очень важно. Ну, нам в какой-то момент, конечно, хотели доказать, что важны только, только технологии. Ну вот, понимаете, какие бы прекрасные технологии у вас ни были в какой-то момент, если нет сырья, то ничего ты реализовать из этих технологий и не сможешь вовсе. Поэтому вот наше сырье сейчас идет в Китай, наше сырье идет в Индию, они прекрасно себя чувствуют, отказываться от него не собираются абсолютно, чтобы там американцы не говорили. И все у них классно. А европейцы, ну что, ну идиоты. Ну больные просто на всю голову, сумасшедшие люди, которые убивают все, и экономику, и людей, все. А у меня дядька в Брюсселе живет, я перестал общаться, переживаю, но люблю Россию, пишет Конь Огонь. А почему вы переживаете, почему вы перестали общаться? Не бензоколонка, а верхняя вольта с ракетами, пишет Федоров. Да, и так нас тоже называли, верхняя вольта с ракетами. И, но очень они любили говорить, что мы сырьевой придаток Запада и страна бензоколонка. Так вот, внимание, не сырьевой придаток, а сырьевая база. Совершенно, знаете ли, вроде бы одинаковые вещи, но смысл кардинальным образом меняется. Сырьевая база. Без сырьевой базы что ты сделаешь? Я буду выращивать прекрасные помидоры. Без земли? Ну, давай. Удачи, как говорится. Ну, вы сейчас скажете, что есть другие там технологии. На воде можно выращивать? Можно, но невкусная дрянь и все такое. Ну, хороший помидор, он на земле растет туда, ну, как бы, понимаете. Ну, хорошо, помидор не хороший пример. Ну, какое бывает сырье, не знаю. У меня самые лучшие в мире лампочки. Ну, без электричества, как бы, ты свою лампочку, ну, можешь носки на ней шить, например, вот на этой лампочке. А так-то она светить-то не будет, она без электричества. Поэтому вот такой вариант еще. Удобрения, кстати, тоже наши, пишет Игорь. Да, кстати, удобрения наши. Но они, видите, там с белорусского калия сняли сейчас эти санкции американцы. Ну, потому что нужны удобрения. А зеленые-то в Германии, оказывается, какие сволочи. Против России, пишет Сергей. Ну, потому что они зелеными только называются. Про зеленых, если прям коротко можно сказать, то, что я слышал, во всяком случае, от людей, которые за их деятельностью наблюдают годами, это не зеленые, а коричневые. В том смысле, что они наиболее близки к фашистам. Вот по идеям, по своим, судя по всему, каким-то человеконенавистническим. Из чего я сделал такой вот простой, достаточно понятный вывод-лозунг. Он заключается в следующем. Все зеленые мира, говорят, должны свести свою идеологию к одной фразе. Меньше народу, больше кислороду. Вот и все. То есть, так сильно ты заботился о дереве, что решил вырубить людей. Ну, как-то вот примерно так. Склад ГСМ – это основа благополучия любого прапорщика. ГСМ надо беречь, пишет Александр. Трампу нужно не выправлять торговый баланс, поэтому... Нужно же выправлять торговый баланс, поэтому сырье из России точно они покупать не будут, а только из Америки, пишет Дмитрий. Да, конечно, нужно покупать сырье из Америки европейцам, все это нужно делать втридорога, и, естественно, на этом разоряться, и на этом закрывать заводы, выпускать неконкурентные автомобили, автопромышленность, например, для Германии это важная часть промышленности, да, людей оставлять без работы, голодными, холодными, и потихонечку им раздавать винтовки в руки и рассказывать, что во всем виновата Россия. Ну, тут как бы надежда, конечно, на разум есть, но небольшая, потому что в какой-то момент в любом случае пропаганда возьмет верх, каким бы разумными люди ни были, да. «Спаси дерево, убей бобра» – вот лозунг зеленых, пишет ВЛ. Да не бобра, не бобра, ребята, не бобра, а именно что людей. Поэтому есть известные такие как бы люди достаточно выступающие за то, что у нас вот опасное перенаселение планеты уже происходит, а дальше будет еще хуже, и надо, в принципе, контролировать популяцию Земли, и дальше там вплоть до золотого миллиарда мы так можем дойти. Но, правда, есть люди, которые говорят, надо сокращать население Земли. Ну, не знаю, отец Бориса Джонсона, например, во всеуслышание об этом заявлял, да и много кто еще. Ну, прям есть люди, они выходят, серьезные люди, у них деньги, все, власть, возможность, связи большие, и они прям собираются на какие-нибудь конференции, и прямо на этих конференциях начинают как бы думать о судьбах мира. Они говорят, какие же проблемы стоят перед человечеством? Они сразу за все человечество думают. Очень важные, ответственные люди. Вот, ну, они так решили. И начинают говорить, ну, вот смотрите, перед человечеством стоит такая проблема, например, перенаселение. Что же нам делать с перенаселением? Это люди же рожают. Ну, надо как-то вот объяснить людям, что рожать надо поменьше, и вообще нужна нам депопуляция. Как нам добиться депопуляции? Ну, и там разные методы применяются в этом смысле. Но самый эффективный метод, на мой взгляд, как бы это смешно ни звучало, как бы это странно ни выглядело, это, конечно же, пропаганда. Конечно, пропаганда – самый эффективный метод с точки зрения того, чтобы устроить депопуляцию Земли. Эффективнее любой войны, эффективнее любого, там, любой болезни и всего чего угодно. Пропаганда. Ну, просто вбить в голову людям мысль о том, что ни в коем случае не надо рожать, и вообще надо подумать о том, а какого они гендера, а может быть, они дверная ручка или что-то подобное. Никто и никогда не посчитает ущерб от этой, этих видов вредоносных идеологий. Никто никогда не сможет его посчитать. Просто непонятно, а как считать. Ну, то есть, если человек вот вообще нисколько и никогда не родил других людей, детей, да, вот, ну, какая потеря населения? Никто не может сказать, не родил и не родил. Это же не потеря, это просто он не родил. Но я полагаю, что на самом деле от этих, от этой идеологии, давайте обобщим просто до одного слова, от этой идеологии ущерб народонаселению Земли гораздо больше, чем от любой войны, которая когда-либо была на планете Земля. Плюс еще есть такая специфика интересная. Эта идеология, она рождается в богатых, ну, вот именно в западных странах она, в принципе, да, родилась, так скажем, ну, в современной ее, так скажем, виде. И там она и возымела больше успеха. И обратите внимание, население этих стран, оно и вырождается. То есть оно как бы местное население превращается в ничто, его все меньше, его плохо видно уже. А на другие страны это как бы влияет меньше по одной простой причине. Они как бы не сильно верят в эту всю идеологию. И вот получается такая вот ситуация, когда, например, ну, так скажем, белое население Земли вымирает. Об этом, например, начал говорить в определенный момент Илон Маск. Я знаю, что некоторые отреагировали на то, что на это так, что Илон Маск фашист, просто да и все. И он там, помните, руку вскидывал, как в каком-то римском салюте. Он просто фашист, как и Дональд Трамп, и все на этом. Ну, фашисты, они не фашисты, можно подискутировать. Другое дело, что когда они дают статистические данные красноречиво заявляют о том, что в начале 20 века население планеты, ну, я имею в виду именно белое население, было больше 30%, а сейчас, по-моему, около 6 там, или 9, я могу точно вот цифру там забыть. Вот и все. Вот и все. И там можно дальше сколько угодно беседовать по этому поводу. И в чем причина? В войне, ну, войны были, были кровопролитные войны, но самая кровопролитная война – это, естественно, Вторая мировая война. Там разные общие потери заявляются, ну, где-то говорят 55 миллионов. Просто когда говорят 55 миллионов, я не понимаю, как потери туда вписать, например, китайские, да? Ну, допустим, ну, пускай будет 55. Давайте от 50 до 100 миллионов потери во Второй мировой войне. Ну, во-первых, это сопоставимо с потерями, насколько я понимаю, от некоторых эпидемий, которые были, собственно, также в 20 веке. Можем посмотреть, сколько от испанки потери. Я сейчас посмотрю, сколько от испанки потери. Так, сейчас, подождите секундочку, испанка. Так, испанский грипп, наверняка. Да, испанка достоверно известна, до 100 миллионов человек, вот, от испанки. До 100 миллионов человек, 18-20 год. Ну, то есть, вот, пожалуйста, уже получается, что испанка, да, по разным оценкам, там, правда, говорят, от 17 до 100, вот такой разброс. Ну, грубо говоря, давайте возьмем 50, и мы понимаем, что испанка, которая за 2 года выкосила 50 миллионов человек, да, вот мы середину взяли просто какую-то грубую, по миру она вот примерно так же жестко прошлась по миру, как Вторая мировая война. Испанка за 2 года просто. И все. И никто об этом даже и не говорит. А сколько людей не родилось и сколько людей отказалось от продолжения рода и фактически, ну, как бы, совершили убийство до того, как подарить жизнь вообще, ну, то есть, ну, просто вообще выпилили себя и в нескольких, ну, во всех поколениях. Это никто вообще никогда не посчитает. Но я полагаю, что это самые страшные цифры были бы, если кто-то посчитал. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, декабрь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве, минус 4 ощущается как минус 10. Минстрой предлагает продлить еще на год мораторий на взыскание покупателями жилья застройщиков, неустойки за срыв сроков сдачи объектов или некачественное строительство. Интересно, почему? Эта мера, первоначально введенная в пандемию, давно вызывает критику со стороны дольщиков. Более 50% России сейчас сдаются задержкой жилья. В свою очередь, отраслевые чиновники аргументируют ее необходимостью поддержать стройиндустрию, переживающую снижение продаж. Стройиндустрия переживает снижение продаж, потому что все обнаглели, если честно. Вы видели цены новостройки вообще? Это что это такое? Как оно может не переживать снижение продаж? Я уж не говорю о том, как стройиндустрия классно нам помогла, когда мы ей помогали, и вот эта вот ипотека семейная для всех была сделана, да, льготная ипотека. Классно, просто заложили в цену недвижимости эту льготную ипотеку. Есть же график, можно просто посмотреть, когда цены на недвижимость улетели в космос. А они улетели в космос вот ровно тогда. Ну, то есть там с пандемией все началось, насколько я помню. Еще плюс вот эта вот как бы, ипотека. Вот смотрите, мы хотим поддержать строительный рынок. Поддержали. Сколько можно уже поддерживать? Мы поддерживаем авторынок наш, мы поддерживаем наш строительный рынок. Может, не поддерживать? Может, не поддерживать их, я не знаю. Хотя это, конечно, не решение никакое. Илон Маск стал первым человеком с состоянием более 600 миллиардов, сообщает Forbes. Это связано с пересмотром рыночной стоимости его компании SpaceX с 400 миллиардов в августе до 800 миллиардов в декабре. Ну, хорошо, а потом пересмотрит до триллиона, и он станет еще богаче, и все такие, о, как это здорово. Какой молодец Илон Маск. Ну, нельзя не порадоваться за него. Молодец Илон Маск. Да. Когда уже нас поддержат, пишет Геннадий. Как еще вас поддержать, Геннадий? Когда цены пойдут вниз, у меня в Зеленограде трешка от пика за 25 миллионов продается. Это же бред. На кого такие цены рассчитаны, пишет НН. Ура, снова будем поддерживать застройщиков АвтоВАЗ. Аплодисменты, пишет Василий. В новостройках звукоизоляция отстой, пишет Сергей. Честно говоря, да. Но, знаете... К какому интересному выводу я пришел? Вот. Этот вывод заключается вот в чем. Самая лучшая звукоизоляция – это адекватные соседи. И я понимаю, что это практически нереализуемая вещь. Но то самая лучшая звукоизоляция – это нормальные люди вокруг тебя. Ну и ты нормальный человек тоже, если. Все, это самая лучшая звукоизоляция. Ну то есть днем, пожалуйста, делай, что хочешь, а вечером просто, чтобы все ложились спать и спали себе и отдыхали, а с утра вставали и ну это вот как-то так. Ну нет, но где это? Пойди найди таких людей, понимаешь? Вот в чем проблема. Вот в чем проблема, брат. Вся проблема в соседях, пишет Андрей. Да, я просто жил в разном совершенно жилье и могу вам сказать, что если соседи идиоты, то без разницы какое-то жилье. То есть вообще без разницы какой ценовой категории, если речь идет о квартирах, да, не идет там о домах. О домах это отдельный разговор. Вот. Там другие виды шумов, они уличные в основном. Но смысл в том, что если идиоты рядом с тобой живут, ничего не спасет. Вообще ничего не спасет. Ни звукоизоляция не спасет, ни высокие потолки, ни низкие потолки, ни такие потолки, ни сякие потолки. Вообще ничего не спасет. От придурков не спасает ничего. Это просто ужасная история. Вот и с этим непонятно, что делать. То есть, на мой взгляд, надо исходить тогда из следующих вещей. Ну, я давно это предлагал, я еще раз это предложу. Надо прямо как-то исходить из того, что шуметь по ночам прям нельзя. И за это должны быть штрафы. Штрафы должны быть сильно ощутимые. Ощутимые, прямо ощутимые, понимаете, да? И тогда это, может быть, и будет как-то работать. Все остальное, к чертовой бабушки не работает. Хотя звукоизоляция делает, конечно, свое дело, но это денег надо потратить. И желательно себя звукоизолировать, и еще всех соседей вокруг звукоизолировать, тогда, наверное, прям совсем неплохо будет. О, да, пишет Геннадий. Судя по ответам инженеров АвтоВАЗа, Амирану не видать нам нормальных отечественных машин, пишет Александр. Да знаем, знаем, уже обсуждали это. Давайте про квартиры вот еще поговорим, тоже классная тема. Помимо того, что у нас сейчас вторичный рынок полон страхов, что сейчас купишь квартиру удоленную, она назад у тебя заберет, там еще это что-то произойдет. Все, теперь всем страшно с бабушками вообще на какую-либо тему разговаривать. Еще у нас новостройки. Очень прекрасные цены такие предлагаются, приятные. Прям в Москве очень сильно приятные цены. Вот человек пожаловался на, где там, в Зеленограде, он говорит, трешка 25. Ну, кстати, в Москве сколько трешка. Так гляньте, так глазом, так глазами пробегитесь, так по приколу, в бетоне просто, и ахните. И я вам не говорю прямо, знаете, там, внутри Бульварного кольца, сейчас. Я вам не говорю внутри Садового кольца, я вам не говорю внутри ТТК, нет. Я вам говорю где-то там, понимаете. По мне, если есть у тебя 6-7 миллионов, можно каркасник построить в ближайшем Подмосковье с ИЖС, пишет доброжелатель. Да, и умереть в пробках потом. Ну, то есть, все классно, с каркасниками, со всеми делами, дома, жить в Твери, все здорово. Единственная проблема – приехать потом и уехать. Все. Остальное, вот если бы не было проблемы приехать-уехать, я бы в квартире никогда бы в жизни не жил бы. Я вам говорю это как есть, вот я прям в лоб говорю, чтобы не было никаких сомнений. Я бы в квартире никогда бы не жил, если бы не было проблемы приехать-уехать. А приехать-уехать – это основная проблема в городе. Ну, по сути. Это же ужасно все. И в лесу, в палатке помереть, пишет Конь Огонь. Ну, а в чем проблема поближе к палатке 20 минут, и вы в Москве, пишет Геннадий. Ну, я обожаю все эти, прям, знаете, Геннадий, вам писать рекламные вот эти вот все плакаты, значит, 20 минут, и вы в Москве, ну, в смысле, вы пересекли МКАД, а дальше? Ну, да, а дальше? Что дальше будете делать? В каждом подъезде есть дурацкий сосед, если такого вы не видите поблизости, то, возможно, это вы и есть, пишет Игорь. Ну, так мы толкаемся в пробке и вас слушаем, пишет Ларек-Марек. Ну, классно, Ларёк-Марёк. Понимаете, у меня такая проблема, привязка ко времени везде. Ну, эфиры, привязка ко времени. Если бы не было привязки ко времени, я бы не парился. Точно, тоже договорился бы с людьми, правда, договорился бы, сказал, ну вот правда, вам погоду делать, там, 15 минут плюс, 15 минут минус, ну, уеду на 15 минут попозже, там, с работы туда-сюда. И я думаю, что все бы все понимали. И переехал бы опять в частный дом. У меня привязка ко времени вот это вот. Все время, понимаете, надо вот... Такая вот проблема. Вот. 20 минут, и вы в Москве, в Щербинке какой-нибудь, пишет Максим. Да-да, в Новой Москве. 20 минут, и вы в Новой Москве. Где-нибудь в Селятино. Реклама. Квартиры в жилом комплексе Лурье-Сити, квартиры с дольной рассрочкой, пишет Дебикен. А я переехал жить в деревню. И кайф, пишет Ларек. Да все это классно. Спасибо большое за эти все рекомендации. Вот мне просто, я не понимаю, Ларек, когда вы это пишете, вы как бы, как вы себе представляете других слушателей? Ну вот они такие, ой, ничего себе, а мы не догадались. Как бы нам, ой, Ларек, какой молодец, переехал в деревню. Ой, так вот, а мы сидим, дураки, просто здесь в этой Москве, думаем, а что же мы раньше-то не догадались, что в деревню-то можем переехать? Ой, не пишите, правда, вот это такие, ну, что это за комментарии, а я переехал, ну, поздравляем, ну, что, ну, поздравляем. Нужны какие-то системные решения вопросов, вот, а здесь системное решение вопрос такой, мы будем поддерживать застройщиков, ну, спасибо большое, ну, классно, ну застройщик, давайте действительно поддержим еще пару раз застройщиков, ну, нам же больше некого поддерживать, наши бедные застройщики, как же мы без них, что же так, они нам так сильно нужны? Надо экономить, экономно хозяйство вести, тогда деньги будут, пишет карет у меня. Кто-то сказал, что денег нет у кого-то или что, я не понимаю. Я просто вот это... Еще один классный совет. Надо экономно хозяйство вести, тогда деньги будут. Ну, хорошо, прекрасно. Это очень-очень-очень ценный совет. Спасибо вам большое. На каких платформах можно посмотреть трансляцию эфира, пишет Александр. На каких? Старик, на каких платформах можно посмотреть? Телеграм. Жил я в панельной хрущевке, вот там нет никакой звукоизоляции, а в новостройке терпимо. Для понимания, выкручиваешь розетку и в дырке видишь розетку соседа, пишет Артем. Ой, в новостройках точно так же. Просто перегородки не доведут до потолка. И привет. Запенят вот эту дырку там. О, класс вообще просто. Сосед чихнул, ты ему будь здоров. Все мы знаем про новостройки тоже. Все мы знаем. Нас не обмануть. Все везде вот это вот ужас, если честно. Если честно, я в панельке жил и не в одной, и было лучше, чем в некоторых новостройках, в которых я жил. Я вам откровенно говорю. Потому что хотя бы панели, они одна к другой прилегают в какой-то степени. Но я понимаю, что бывало так, что не могли и ровные панели сложить ровно, и они не прилегали друг к другу. Тогда беда. А вот здесь вот просто вот эти вот перегородочки, знаете, да? Эти монолитные дома, а стены в них – это перегородочки, которые возводятся вот между монолитным потолком и монолитным полом. И вот эти перегородочки некоторые не доводят до, так сказать, потолка. Ну, то есть вот от пола строят и до потолка не доводят, и там щель остается, и просто запенивают эту щель. Вот это дела, ребята, такой прикол вообще. Я помню, я новостройку смотрел в районе... ЗИЛа, да, ЗИЛ. Да, вот когда еще ЗИЛ строился, только этот район, там рядом уже был построен, возведен там несколько многоэтажек таких, они такие цветастые, красивые были. И я что-то с товарищем говорю, поехали посмотрим. Ну, вот интересно, дома хорошо выглядят. И мы, по-моему, приехали, заходим, какую-то трешку я смотрел, просто мне было интересно. И заходим, и, ну, вот здесь у нас кухня. И я смотрю, в кухне, вот ровно где плита стоит, возведена стена. И поскольку она в бетоне, вся квартира, видно, где перегородки, а где, ну, как бы, бетонная стена. И вот эта перегородочка возведена, и прям видно, как она не доведена до конца, и прям видно свет из соседней квартиры. Ну, как бы, свет. И я говорю, это чего такое? Они говорят, ну, это перегородка-то. И я говорю, ну, что это за перегородка такая, в которой я вижу соседнюю квартиру? Как бы. Ну, это же вы будете все равно же, когда заезжать, вы сами сделаете, как вам надо. Что? Так может, я сам построю тогда многоэтажный дом, буду сам в нем жить. Я не знаю, что за бред такой? Вы не можете довести перегородку до конца у вас. Что за прикол такой? Вот никто ответить мне не смог. Ну, такая ситуация. Это же так чисто мы обозначаем. В смысле, вы чисто обозначаете границу между квартирами? А что не сделать, как у японцев? Бумажное что-то. Вот просто бумагу налепили, да и все. Там другая квартира. Там другая. Шкаф поставить просто. Ну, шкаф в проем поставили, все. Там другая квартира. Нельзя, потому что до потолка доводить, пишет Марина. А что делать тогда? Как это нельзя доводить до потолка? А в чем смысл тогда? Это техническое решение, чтобы плита не раздавила перегородку вам после того, как поставят мебель и усадки здания, пишет слушатель. Ну, все, классно. Тогда я не знаю, что вам сказать, ребята. Это специально так делается? Марина, перестаньте курить, пишет Андрей. Усадка монолитного здания, это, кстати, тоже надо. Нет, конечно, пишет Андрей, нет, конечно, нет, это не специально. Ковром завесить, пишет Максим. Монолит они экономят на несущих для вариативности, пишет Марина. Усадка, пишет Геннадий. Усадка монолитного здания? Усадка монолитного здания? Серьезно? А что там усаживается? Я просто на всякий случай для себя хочу понять, а в монолитном здании что усаживается? То есть, если вот кирпичное здание, и там кирпичи, и между ними вот, раствор, да, я там понимаю, что там усаживается. А что в монолитном здании усаживается? Усадка – это вообще про фундаменты, пишет Ксиом. Прогиб плиты скорее имеется в виду. Правильно, усадка, 3 года, пишет Алексей. А мы жили на речном в доме панельки и слышали секс соседей, пишет Конь-огонь. Усадка в грунте, пишет Антоха. Ну, монолитный дом проваливается в грунт целиком. Как это связано с вашей недоведенной стеной до потолка, скажите, которая болтается просто? Когда весь дом зальют, все полы бетонные поставят, плитку мебели там до 5 сантиметров усадка, пишет Геннадий. Бетон, дрянь, все усаживается до 5 лет, пишет Гиви. Так, вообще, значит, новостройки брать нельзя. Ну и вообще новостройки брать нельзя. Смотрите, вторичку брать нельзя, новостройки брать нельзя. Ничего нельзя брать. Нельзя брать. А дом свой будешь делать, сруб какой-нибудь себе ставить, тот тоже там должен оседать где-то там под какими-то у него влажности, сухости, еще что-нибудь, вот начинается. Какие-нибудь грунтовые воды, все перегородки не доходят до потолка, это норма строительства, пишет Денис. А тогда о какой звукоизоляции, Денис, мы говорим? Вы знаете, перегородка не доходит до потолка. Какая звукоизоляция может быть? Вот вам вопрос. Давайте, Денис, тогда ответьте на этот вопрос. Вот смотрите, в панельных домах доходили до потолка все стены. Да, вот, в которых я жил. Потому что они так сделаны. Панель. Все, они складывают. А здесь не доходит до потолка перегородка. Вопрос. Какая звукоизоляция может быть, если у вас наверху щель? Ну? Звукоизоляция, плита на относе, пишет J23. Что? Так, все, 7373948, телефон прямого эфира. Давайте, строители, звоните. У вас реально вы стену не доводите, потому что там должна быть щель? Тогда вопрос, какая звукоизоляция? Как это вообще? Как это устроено? О, вы удивитесь, монолитная новостройка. 3 года дал квартире отстояться, как раз для усадки. Сделал ремонт, и как только закончил, на моих глазах с громким щелчком появилась трещина в несущей ЖБ-стене, пишет Василий. А, это тот знаменитый песчаный монолит, я правильно понимаю? Или что? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, как вас зовут?
Звук погашу, J23.
Да, ничего не понимаю. Куда, какая усадка в монолитном доме?
Значит, смотри, Алексей.
Да.
Значит, берется специальные подвесы, которые идут на прорезиненной основе. Они прикручиваются к стене, они вибрируют. И они развязаны через эту вот резиночку с плитой. Ну, а подвесы те, которые вот ГВЛ обычно вешают.
Маленький вопрос. А если подвесов нет никаких, а просто дыра вверху?
Она останется, ее замазать там чем-нибудь, фиг с ней. Можно даже не замазывать. Там же всегда какой-то белый материал стоит. Там типа полипропилен или что-то
тогда
такое.
Тогда какая звукоизоляция? Я еще раз тогда возвращаюсь к этому
вопросу. А вот на эти подвесы... На эти подвесы ты уже вешаешь звукоизоляцию.
Так я же говорю не про то, как сделать звукоизоляцию поверх дырявых стен. Я говорю о том, что если вот взял вот так вот стену и просто ее, как бы сказать, покрасил и красиво сделал, звукоизоляции будет ноль, правильно?
Конечно, ноль.
Все, да. Ну вот я об этом
и говорю. Надо провести мероприятие.
Ну, конечно, вот. И мероприятия не, так сказать, не дешевые, правильно я понимаю?
Да нет, доступны они на самом деле.
Доступны.
Доступны. В принципе, комплект звукоизоляции, ну, где-то в районе, может быть, на стену в стандартной квартире, ну, 100-150 где-то.
Ну, признайтесь честно, занимайтесь звукоизоляцией.
Я это делаю сейчас у себя на квартире.
А, своей звукоизоляцией занимаетесь, я понял. Спасибо большое, спасибо. J23 говорит, ну, конечно, говорит, если не сделать звукоизоляцию, звукоизоляции не будет. Я об этом вам и говорю. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Борис, Москва.
Да, здравствуйте, Борис.
Я изучал этот вопрос, не строитель. Вот, но у всех стены не доведены до потолка. Там, значит, во-первых, ну, это как бы потребителю хорошо, потому что проводка там везде проходит, в этой щели. Вот, ну, ее красируют в любом случае там, наверху. Редко, когда по полу, насколько я помню. И действительно, для технологической такой... зазор для того, чтобы как бетон все-таки
ну все, я понял. Значит, да. Кто делает ремонт без звукоизоляции, у того нет, будет чих, слышно соседа, нет, его нет. Разговор.
Вот в панельных домах я перебил, тоже вот говорили, да, я тоже раньше жил в панельке. Я помню, мы делали там ремонт, когда маленьким. Там было заделано каким-то, не знаю, гипсом или каким-то, ну, раствором. Вот это тоже щель там была.
Ну, у нас, и наверное, уже щели не было, потому что оно все так осело, что... Кстати, эти дома, по-моему, уже снесли. Вот последняя панелька, в котором я жил.
Может быть, да.
По реновации, так сказать,
отправили. Так что просто эта щель, ну, заполняется, не запенивается чем-то там или каким-то звукопоглощающим материалом, а забучивается раствором, и все. И...
Понял.
Как будто бетон.
Да. Понял, спасибо большое. Ну вот все, теперь понятно. Тогда можно и не доводить, получается, до потолка. Но как бы будет все слышно. Поэтому все и слышно. Вместо пены должен быть изоляционный материал. Например, каменная вата, пишет Денис. А в интернет заходишь, там эти мастера по звукоизоляции говорят, каменная вата ничего не звукоизолирует. Что-то вот такое. Так, песчаный монолит у египтян до сих пор стоит, нашим до таких технологий еще далеко, пишет Александр. Перегородка должна препятствовать распространению звука настолько, чтобы шум, возникающий в одном из помещений, не был различим и не беспокоил людей в соседнем помещении, отделенным данной перегородкой. Это основное требование перегородки. У звукоизоляции, пишет Ксиом. Да все, я понял уже, все, я уже понял. Мы, как будто бы все разъяснилось. Смысл заключается в том, что если тебе сдали квартиру, и ты не сделал там звукоизоляцию, вот эти вот все специальные, на подвесах и все-все, ты будешь слушать соседа, а он будет слушать тебя. Ты будешь чихать, кашлять, да, а он будет слушать. Поэтому нет смысла жаловаться на звукоизоляцию в новостройках, потому что базово их просто там никакой звукоизоляции нет и не было никогда. И она не подразумевается, потому что стены как бы имеют дыры, и эти дыры технологически необходимы. Все, я все понял. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да.
Я, там, не знаю, сейчас если разговаривали с кем-то, не слышал, просто по поводу этих щелей до перегородки. У нас специально с перегородки стеноблока не доводится до верха.
Ну, все. Да.
Остается зазор 2-3 сантиметра, заполняется специальным минераловатным заполнителем, многие это исключают, пытаются запенивать.
Вот запенивают, да, это вообще, да.
Да, запенивать нельзя по пожарным нормам и технологическим нормам. Это должно забиваться минераловатным уплотнителем. Для как раз исключения растрескивания и предотвращения пожарной безопасности.
То есть меня от соседей отделяет вата минеральная, что ли?
По большому счету, да. Но минеральная вата, она сопоставима. Не, минеральная вата, она сопоставима по свойствам.
Понятно. Ну, гипотетически, он может пальцем проковырять мне стену, я правильно понимаю, этот сосед?
Где-то он в потолке. И пеноблок может также проковырять, вообще особо не напрягаясь.
Просверлить насквозь меня.
Конечно. Вы основной звук слышите как раз от того, что все заштробили туда подрозетники, туда заштробили провода, все это заштробили, соответственно, между вами остается расстояние там миллиметра.
Ну вот да, логично. Весь... Они же еще эти пеноблоки все порезали и с моей стороны, и с той стороны, и там вообще никакого расстояния.
Вот об этом и речь. Поэтому стены между соседями дополнительно необходимо наращивать, дополнительную звукоизоляцию на каркасе, либо возводить дополнительную стену, в которую пойдут все коммуникации.
Андрей говорит, вы лучше спросите, почему так быстро застывает бетон? Вот спрашиваю, может быть, вы знаете?
Бетон, смотря какая марка бетона и кто его заливает, на основании чего, как бы он, да, застывает, по мере высыхания набирает прочность за 28 дней, в зависимости, опять же, от того, какая марка, какой бетон и для каких целей его заливает.
Понятно. Ну, спасибо, что вот в таком мире и живем. Значит, все, самая лучшая звукоизоляция – это хорошие соседи, получается.
Абсолютно верно.
Все.
И самое смешное в этой истории, то, что какой бы сосед ни был рядом, если он съезжает, заезжает абсолютно такой же сосед, который жил до этого. Смена соседа не исключает.
Не, у меня
не дает... Ну, вот, смена соседа – это не значит, что меняется, как бы, типа, это аура дома. Ну, аура, да, квартиры, которая притягивает своего соседа.
Скорее всего, да. Спасибо. Но у меня прям разные были. Были китайцы, которые поют караоке. Были какие-то семейные люди. Ну, я так подумал, наверное, из Пакистана, из какого-то. Была какая-то с южным говором женщина, которая постоянно разговаривала по телефону. Вот это вот. И я не понимаю, то есть, почему она так в этот телефон орёт. И самое главное, что ощущают те люди, у которых... телефон стоит, ну, на том конце, так скажем, провода, в кавычках, вот, что они ощущают, они, наверное, на минимум убавляют звук, либо они такие же глухие, где-то на планете Земля точно так же кричит человек в трубку. Ну, вот такая, видите, история. Я-то хотел вас всех поругать, что вы перегородки до конца не доводите, а их доводить-то и нельзя, дорогие друзья. Ну, все, я сделал выводы. Значит, все, везде, где перегородки есть, они все не доведены до конца, потому что это технологическая история. И для того, чтобы не слышать соседа, как он там кашляет и все остальное, надо делать еще дополнительную стену рядом с этой стеной из-за звукоизоляционных материалов, и это, может быть, гарантирует тебе какое-то уменьшение шумов соседей. Но сосед при большом желании все равно сделает твою жизнь невыносимой. Новость. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Работал на стройке, было дело, есть еще присадки для работы с бетоном на морозе, пишет Ронан и говорит, вообще есть специальные присадки для ускорения застывания бетона, главное не переборщить, это пока размешиваешь, застынет. Есть гидрофильные присадки, это про бетон, вот то спрашивал, вот вам ответ. Так, давайте что-нибудь еще, может быть, обсудим, там все понятно. С квартирами. А вообще, мы о чем говорили, когда мы про квартиры-то говорили? Цены, цены. Неправильные цены. И мы поддерживаем застройщиков. Да, да, да. Кого бы еще поддержать? Вот все думаю, кого бы еще поддержать? Не знаю, не знаю. Автопроизводителей поддерживаем, застройщиков поддерживаем. Надо кого-то еще поддержать. Слушайте, кого? Вот кто нуждается? Я думаю, что надо поддержать агрегаторы все. И еще, наверное, надо поддержать все маркетплейсы. Нужно ли поддержать маркетплейсы? Как все? Банки надо поддержать, пишет Андрей. Да, безусловно, это очень важная сфера, банковская сфера. И я бы, конечно, тоже поддержал бы банки. Это тоже надо не забыть. Вот, да. Так, сегодня суд по Долиной в ВС, пишет Катан. Да, да, и вот она, это важная тема. Да, 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 да. Будем наблюдать, посмотрим, что из этого выйдет. Что там наш Верховный суд по поводу дела Долиной скажет? Кому квартиру отдаст, а кому ничего не отдаст? Поддержать Долину надо, пишет Денис. Ну, я как могу поддерживаю, чего ж тут говорить. Поддержим банки копеечкой, пишет Максим. Дизайнеров интерьера надо бы поддержать. Меня особенно, пишет Ангельнич. Слушайте, единственный какой момент с вами, с дизайнерами интерьеров. Вас не любят инженеры. Они такие, что он нарисовал, как это сделать-то, я не понимаю. Это первое. Второе, по поводу дизайнеров интерьеров. Вы рисуете вот эту красоту всю, вот эту невыносимую. А где деньги-то брать, я не понимаю, вот на это все. Это вот еще один вопрос к вам. Дальше. К дизайнерам интерьеров такой еще вопрос. Не, ну вы вот это вот все нарисовали, а квартиру как купить-то, я не понимаю. Где мы этот интерьер-то будем делать, я не понимаю. Но в целом, когда я вижу, что профессионалы работали в том или ином здании и сделали прямо так очень красиво, я понимаю, что я бы так не смог. Вот честно, мне нравятся красивые какие-то... Ну, я не могу сказать, что необычные, просто нравятся гармоничные интерьеры, гармоничные. Ну, причем совершенно без разницы, в какой стилистике, мне все нравится, когда это гармонично, когда это красиво. Вот. Но как это сочетается с реальной жизнью? Тоже вот этот вопрос. Знаете, люди берут себе и делают квартиры в стиле хай-тек. И как бы все бы нормально, если бы это был какой-то волк-одиночка, который сидит, и у него вот это вот на журнальном столике реально лежат журналы. Вот скажите мне, пожалуйста, зачем, зачем себе семейные люди делают в стиле хай-тек квартиры? Как бы, да? Вот какой смысл в стиле минимализма что-то делать, если ты семейный человек? Ну, тут минимализм — это когда все вот на своем месте, когда всего по минимуму, это же минимализм. И просто вот это 500 тысяч игрушек каких-то разбросанных, еще же какой-то смысл в этом? Вот я так и не понял. Мне кажется, вот есть такие интерьеры, которые хороши только... только если в нем нет человека в этом интерьере, ни в коем случае, потому что если только там появляется человек, все, он сразу портит этот интерьер. Киноиндустрию надо поддержать, а еще народных артистов, пишет Елена. Для семейных стиль вау-хаус, пишет Александр. Ну да, не надо красоту, надо простоту и практичность, пишет Максим. Нефтяников, цены на солярку видели? Скоро Казахстан догоним, пишет Ларек Марек. Ну, у нас солярка нужна, вы сами понимаете, для многих нужд, в том числе и для военных. Давайте поддержим космонавтов, пишет Игорь. Я сделал дом в стиле скандик, очень крутом, семейно, а журналы в туалете лежать должны, пишет Гиви. В туалете журналы должны? Производителей окон надо подержать. Окон, окон. Зима скоро, надо утепляться, пишет Алиса. Каждый год надо менять окна. А почему до сих пор не догадались ввести моду на окна? Ну, то есть в этом сезоне ваши окна уже не модные. И в этом сезоне окна должны быть такого-то цвета. Представляете, как можно было бы классно зарабатывать? Мы когда ремонт делали, хотели хай-тек, но со временем получилось хай-так, пишет тот самый Иван. Да. Не так, некоторые интерьеры уместны, только если ты царь, пишет Юлиан. А что делать в квартире с цыганским барокко, ампир, например, пишет АК. Я, кстати, не против вообще таких квартир, нормально, там легко исправляется, если честно. Лишнюю мебель надо вынести и шторы повесить одноцветные, и уже так нормально. Ну, в целом, мне нравится, конечно, вот весь этот классицизм. На бордюры в Москве моду ввели давно, пишет Гутен Морген. Да, этот бордюр в этом сезоне мы меняем на другой бордюр. Для детных нужен стиль. Комната на каждого плюс одна дополнительная, пишет Дарья. В туалете обязательно должен быть доступ к Wi-Fi и розеткам рядом с унитазом, пишет Антоха. Мода на золотой унитаз, пишет Ксем. Модный интерьер можно сделать только если ты готов каждые 5 лет ремонт делать, иначе модное превращается в пошлое. Классику надо делать, и если надолго, пишет Александр. АвтоВАЗ уже поддержали, пишет Ал. Конечно, каждый день поддерживаем. Вот. Что, не нужно поддерживать адвокатов, по-вашему, пишет Юдо Крайм. Конечно, мы делаем все, что можно для того, чтобы у адвокатов была работа. Слушайте, мы кажется, идем на преступление ради того, чтобы просто у адвокатов была работа. Производителей еды надо поддержать, ибо мы все едим, пишет Толстый на радио. Эх, перестали люди казахские по освежителю изучать, пишет Александр. Это, давайте так, коротко, на всякий случай. В туалете засиживаться нельзя, дорогие друзья. Это вам скажет любой специалист, который, так сказать, в этом вопросе разбирается. Засиживаться в туалете нельзя ни в коем случае. В туалет надо заходить по нужде и быстро, так сказать, этот момент решать и выходить, естественно. Не забывайте, это обязательно, тоже помыть руки. Обязательно помыть руки. Обязательно. Да, даже если вы очень-очень быстро забежали в туалет и выбежали. Обязательно, пожалуйста, помойте свои руки, пожалуйста, еще раз хотелось бы обратиться ко всем. Ко всем хотелось бы обратиться. Цвет ЛГБТ должны быть в каждой... Что? Цвет... ЛГБТ – экстремистская организация, здесь, которая запрещена на территории Российской Федерации. Все, поехали дальше. Не забывайте смыть, пишет Тараторка. В этом сезоне такой бордюр не модноватый, пишет Рука-нога. Жизнь как-то подорожала, так что я занят поддержкой своих штанов в правильном смысле, пишет Сергей Захаров. Какой вы эгоист, Сергей. Что, не хотите поддержать кого-нибудь? В грязном туалете никто не засиживается, пишет ВЛ. Мыть руки до и после, пишет Дмитрий Александрович. Ну, по крайней мере, после точно помойте, пожалуйста. Мойте руки и все остальное, пишет Иван. Да, это было бы прекрасно, если бы так. Поддержать надо рок-музыку, пишет Владимир. Вот. Все-таки, да, рок против наркотиков, мы понимаем, что, ну, не справился. АвтоВАЗ надо еще больше поддержать, пишет пан шеф, согласен с вами. А телефон надо мыть, пишет Андре. Говорят, телефон очень грязная штука, и его неплохо было бы протирать, конечно. Мойте, да, что? Я, вы шутки шутите, я вам еще раз говорю, взрослые люди, да? Там на работах, на всяких, в офисах. Заходит в туалет и выходит, руки не помыв. Ну, это как? Такое бывает. Я вот ко всем этим людям и обращаюсь. Пожалуйста, мойте руки. Пожалуйста, сделайте это. Это очень важно, это необходимо. Это очень важный элемент гигиены. Пожалуйста, делайте это. Я не знаю, если я когда-то смог побороться с майонезом, может быть, я в этом смысле смогу и улучшить наш мир, ну, как бы и в таком повороте. Я пользуюсь ёршиком, пишет. Ну, прекрасно, прекрасно. Это тоже очень хорошо. Наличные деньги тогда вообще стирайте в стиральной машине, пишет АК. АК. Наличные деньги – очень грязная штука, конечно, я с вами согласен. Но, пожалуйста, не угрязняйте своими грязными руками эти грязные деньги. Поэтому руки обязательно, пожалуйста, после того, как вы сходили в будуар, ну, неважно, как это называется, обязательно надо мыть с мылом. С мылом, да, мыло надо обязательно. В Тульской области мобильный интернет, ваше радио не грузит, только на работе через Wi-Fi, пишет Борис. А еще овощи мойте с мылом, пишет Мегаватник. Ну, дальше там разберемся. Вот давайте начнем с как бы базовых вещей. Вот. А в ковид все мы... Как, что, кур... Старый анекдот, вас не учили после туалета? А вас не учили? Ну, понятно, да, старый анекдот знаем. Как куда задонатить АвтоВАЗу застройщикам и банкирам? Хочу подержать чужие штаны, пишет Игорь. Да вы знаете куда. Потом еще здороваться лезут, между прочим, не помыв. А мне что делать, я не знаю, пишет Александр. Вот это вот. Локотком. Ну чего? Я, понимаете, в чем дело? Мало того, что я как бы, не то чтобы не увидел отклика, я увидел сопротивление в некоторых наших слушателях, которые начали мне рассказывать про телефоны, про перчатки, про еще что-то начали рассказывать. Ребята, как бы вам-то объяснить? Ну, в школе это объясняют. Ну, давно уже есть как бы нормы гигиены, санитарии там, вот это... Ну, как оказывается мы, понимаете, тут о судьбах мира с вами рассуждаем, о политике какой-то там говорим. Иногда даже добавляем туда как бы приставку «гео», то есть международная, да, так скажем, глобальная политика. Так, давайте так, а все зубы чистят? Значит, просто вопрос. Да, да, все, хотя бы на этом мы как-то более-менее... Да? Может, не только я один заметил, что одни и те же люди против вакцины, против СВО, против МАКСа, пишет Борис Горбатов. Я чуюсь только по вечерам, но ниточкой тоже прохожу, пишет Андрей. Андрей, ужасно все. Короче говоря, ребята, я понял, мы зашли в ту тему, которую как-то надо уметь обсуждать, а я ее, говоря грубо, не умею обсуждать. Дорогие друзья, мы все обязаны... пересмотреть свое отношение к этим вещам. Необходимо соблюдать гигиену. Для этого, дорогие друзья, необходимо мыть руки. Мыть руки необходимо после того, как вы воспользовались уборной. Обязательно. Мыть руки необходимо после того, как вы пришли с улицы. Обязательно. А что там еще? Следить за чистотой полости рта необходимо. И не один раз в день, а на протяжении всего дня. Для того, чтобы это было максимально эффективно, человечество придумало такие вещи, как зубная щетка, зубная паста или зубной порошок, как вам удобнее. Но сейчас мало используют зубной порошок, насколько мне известно. Также зубная нить. Не очень удобно, но тем не менее, в каких-то совершенно полевых условиях. Более того, я рекомендую всем узнать, что такое ирригатор. Не ирригатор, да, в смысле ирригирует, а ирригатор, да. Это такая специальная, такой специальный прибор, из которого под достаточно высоким давлением тоненькая струя воды идет. Специальный прибор. Для того, чтобы промывать ваши прекрасные, замечательные белые зубы. Это помогает вам избавиться от остатков пищи. И это помогает вам сохранить ваши зубы в прекрасном состоянии как можно дольше. Если вы никогда не сталкивались с таким чудесным изобретением человечества, я рекомендую вам не пожалеть, ну, примерно там 2-3, ну, может быть, 4 тысяч рублей и такую вещь себе приобрести. После того, как вы... убедитесь абсолютно на деле, насколько это эффективная вещь, и как раньше вы вообще жили без нее, вы перестанете понимать в первый же момент ее использования. Вот, вы мне будете благодарны, и об этом вы скажете мне наверняка в эфире и напишите об этом. Также, дорогие друзья, я всем рекомендую, помимо стиральной машины, иметь специальную сушильную машину. Почему? Потому что в сушильных машинах, в отличие от стиральных машин, есть такая функция сборки ворса. Это удивительная вещь, там этот ворс собирается в специальном таком, как бы вам сказать, лотке. И вы удивитесь, насколько ваши вещи на самом деле всегда были пыльными. И как много, собственно, этой пыли с них и собиралось потом везде, просто сыпалось и на пол, и куда угодно. И как вы прекрасно будете от этой пыли избавляться. Вот прям всем аллергикам в особенности я рекомендую обратить на это внимание. Не так дорого это стоит, но так эффективно это будет для вас, дорогие друзья. Вот, так просто, рекомендация. А вы бы знали, что зубы и третий раз вырастают, но после 150-го года жизни. А вы знали, пишет я русский, нет, не знал. После вашего эфира продажи ирригаторов взлетят в космос, пишет Елена. Очень сильно сомневаюсь. У нас есть такое, знаете, дух противления, да, в наших слушателях некоторых. И где всю эту стирально-сушильную красоту влепить в хрущевки, пишет ВЛ. ВЛ, рекомендую вам поставить сушильную машину прямо на стиральную, потому что стиральная машина тяжелее сушильной, а сушильная легче. И она не так сильно, собственно говоря, вибрирует. Она, в принципе, вообще не вибрирует. Главное, чтобы у вас стиральная машина ходуном не ходила. Но есть специальные проставки, которые позволяют закрепить это все в колонну, и вы будете ощущать себя прекрасно. Ну, плюс это максимально ускорит вашу стирку и сушку. И не нужно будет ставить вот эти все сушилки по дому, вот эти вот, знаете, по типу гриля такие дурацкие, где полдома это все занимает. Вы можете даже, грубо говоря, сэкономите пространство. Вот, подумайте над этим. Два в одном, стиральная плюс сушильная машина, пишет Ангельнич. Да-да, была такая тема, но вот стиральная плюс сушильная машина не собирает ворс. Такая фишка. А это собирает. Разница колоссальная. Не верите? Как-нибудь потом попробуйте обязательно. Есть тонко уловимая связь между ирригатором и журналами в туалете, пишет Максим. Не знаю, сложно сказать. А расход электроэнергии, это я про сушилку. Сумасшедший, пишет Елена. Ну, Елена, конечно же, любой электроприбор, так или иначе, будет вам добавлять расход электроэнергии. Внимание, не все вещи можно сушить в сушильной машине, пишет Дарья. Да, но я могу вам рассказать об опте использования. Все, например, всякие разные полотенца очень классные, они мягкие становятся. Они не такие вот, знаете, когда полотенце сушишь просто на воздухе, оно просто, ну, как бы каменное такое. А оно такое мягенькое всегда, например. Вообще вся одежда мягенькая. Ну, в целом, если у вас одежда не поплавится в этой сушильной машине, а для этого она должна быть, ну, например, натуральная, то все классно будет с ней. Я рекомендую вам использовать хлопковые ткани. Носите на здоровье, дорогие друзья. Вот. В хорошем смысле, чтобы тело дышало. В хорошем смысле. Также рекомендую всем использовать специальные средства гигиены под названием антиперспирант, там, дезодорант, вот эти все вещи. Они там чем-то отличаются друг от друга. Но смысл в том, чтобы, ну, как сказать, вы поняли. А когда пойду, возьму из своей пачки ненужных денег, пишет супец нажористый. О, да, конечно, на всякую чепуху у вас деньги есть. Один телефон, вот этот, грубо говоря, ну не этот уже, этот старый, ну вот такого рода телефон стоит 1150, сушилка 20, ну хорошо 30. На дурацкие телефоны бесполезные, где вы пупырышки лопаете, пока в электричке едете, у вас деньги есть. Хотите опровергнуть? Попробуйте. Угу. Нормальная сушилка 50 и выше, пишет Рамзес. Нет. Нет, Рамзес. Вас развели. Вот. Они все нормальные, плюс-минус. Измельчитель отходов на кухню тоже вещь полезная, пишет Димастер. Это вообще топ. С сушилкой в метро не попонтуешься, пишет Александр. У вас не получается прям насухо высушить вещи в сушильной машине? У вас получается? У меня немного влажными остаются с одного прохода, пишет Илья Сергеевич. Получается. экстра ставишь, и вообще все классно. Но я, правда, и не сушу до конца, если честно, вещи, потому что лучше, чтобы они были чуть-чуть, прям чуть-чуть влажные. Потому что эта влажность, она пройдет там через 10 минут, когда они просто будут висеть, но они тогда будут прям ровные, понимаешь, их даже гладить не надо, как классно, вот мне это очень нравится. Что это за телефон за 150 тысяч? Самсунги топовые, Xiaomi топовые, ну, это сотка где-то, да, ну, может, 80, айфоны топовые, 100-150. Что, я кого-то сейчас удивил? Я еще не говорю про игровые компьютеры вот эти все, да? У меня денег нет на психолога, чтобы чистка зубов не вызывала раздражения. Проще оказалось зубы сменить на керамику, пишет Галина. Ну, не знаю, насколько это проще-то. Вот. Измельчить или мойка без бортика на столешке, пишет Ларек Марек. Топовый iPhone 67 тысяч рублей, новый, 17-й, пишет Андрей. Ну, где это он 67 тысяч рублей стоит, 17-й iPhone? Чего вы мне рассказываете? Давайте я прямо сейчас посмотрю, у меня времени, что ли? Нет, конечно, есть. А, так, 17-й iPhone, пожалуйста. Так. Так. Про Max. 116, 117, 121, 191, 157, 135, 134, 130, 138. Что мне рассказываете? Топовый iPhone стоит от 116 тысяч, вот сейчас я смотрю, до, грубо говоря, 200. Ну, в зависимости, видимо, от этого. А? Это я к чему? Это я к тому, что на телефончике деньги есть, а на хорошие вещи нет. Подумайте над этим. Смотрите, прям рекомендую. Ирригатор возьмите себе. Прям спасибо мне скажете. Прям скажете, да чё, серьезно, это чё, в моем рту все время было? Вот так вот скажете. Прям вот так скажете мне. Прям скажете, да ладно, чё, серьезно, что ли? Вот так вот будет, понимаете? Но если зубы еще пока есть, возьмите. И этот, сушилку. Если нет сушилки, возьмите сушилку. Ну, прям скажете, ух ты, что такие мягкие вещи. Вот так вот будете делать. Ух ты, что так классно, прям, смотри, что гладить, что ли, не надо вот так вот. Это что, не висит везде, пыли что-то меньше стало, прям, что-то чихать я перестал. Вот так вот. Вот попробуйте обязательно. И мойку вот эту, в смысле, посудомойку. Посудомойку нельзя, невозможно переоценить посудомойку. Обязательно возьмите посудомойку. Вот это вообще тема просто. Робот-пылесос так себе отстой. Честно, лучше хороший пылесос и быстро пройтись. Вот робот-пылесос так себе отстой. Честно, я вот на него смотрю каждый раз. Урод уродом. Вот, ну, не знаю. И все, что я не читал о них, все время какая-то дрянь. У людей, вот в какую бы цену они ни взяли, все равно дрянь какая-то. Лучше хороший пылесос, мощный, с которым ты просто пролетел по комнатам и до свидания. Робот-пылесос так себе дрянь, если честно. Не знаю, бывают ли они вообще нормальные. Что-то там все время куда-то врезается, еще что-то. А? Заказчица заказала розетку для ирригатора, дизайнер спросил, что это такое, заказчица пошла к руководству и попросила заменить дизайнера, сказала, что за колхозник, пишет Ангелинич. Ну, только это неправильно. А пересушенные потом не отгладите никогда, надо чуть влажными оставлять, пишет АК. Правильно, правильно. Ой, господи. А мойщик окон, пишет Светлана, не дошел я до этого еще пока. Ну, говорят, вещь вообще, тема, окна чистые, налепил его, и он... ездит. Вот бы по машине такой ездил. Вот специальный мойщик автомобилей, который на парковочке его, хоп, поставил на машину и ушел. Пришел, а она чистая. Вот бы было классно. Да. Я наступил на робот-пылесоса, он как заорет, пишет Георгий. Ну, истории, о которых невозможно молчать. Еще посоветуйте слушателям с Нового года от сахара отказаться. Сначала ломка, а потом привыкаешь. Да, от сахара, поменьше сахара. Сахар берите из фруктов, если есть такая возможность. Так просто ешьте и все. Сахар, к черту его. Все такое сильно сладкое, если честно. Вот эти все. Сахара очень много добавляют везде. Очень много. И от алкоголя. Вот серьезно. Вот просто не покупайте алкоголь на Новый год. Купите себе ирригатор и сушилку. Вот не надо пить на Новый год. Все равно все не выпьете, правильно? Все равно все не выпьете. Вот не пейте на Новый год. Вот не сделайте вы этот дурацкий опять салат 3 килограмма, который будет умирать возле него. Купите, подарите себе. Себе. Хорошее потом просто вот, ну... Что-нибудь хорошее, вот я вам хорошее говорю, я вам прям говорю, хорошее, прям нужная, хорошая штука, понимаешь? Вот такое, ну, вот не пожалеете. Вот я говорю вам, как есть, как есть. Я человек рациональный, понимаете меня? Я ни на что бесполезное практически никогда в жизни деньги не трачу. Просто я рациональный человек. Я вам как рациональный человек говорю. Ну? И самогонный аппарат, пишет Страгинс. Да не надо никакие самогонные аппараты. Какие самогонные аппараты? Взорветесь вместе с этим самогонным аппаратом. Не надо никакие самогонные аппараты вам. Пылесос должен быть на 2-3 киловатта, а все эти живопырки на батарейках, туфта полная, пишет Дмитрий. Ну, сразу видно, что вы разбираетесь, Дмитрий, поэтому спорить с вами я не буду. Специалист, как бы, знает лучше. Спасибо большое, до завтра и да пребудет с вами сила.